quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? Я, Владислав Горин. Через несколько дней, как показывает практика, многие слушатели, многие из вас напишут: «Во что? Закрыли?» Чтобы предупредить все это, говорю, 6 октября выйдет последний эпизод этого, если угодно, сезона. Короче, в отпуск мы хотим, от малодушия, конечно. Вернемся через 2 недели, 23 октября, не теряйте, пожалуйста. Вот о чем будет этот эпизод, пока еще не закрывающегося и явно в ближайшей перспективе не закроющегося подкаста «Что случилось?». О ядерных арсеналах мы сегодня поговорим, в первую очередь о российском. Если одной-двумя фразами, то я бы сформулировал это так. Успеет ли Владимир Путин втянуть Россию еще и в гонку ядерных вооружений? Ведь арсеналы времен Холодной войны устарели, а ядерное оружие все еще считается лучшей гарантией суверенитета. Повод. Читаю по «Медузе». Россия, вероятно, готовится к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». Или же провела их, пишет газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs. На снимке, сделанном утром 20 сентября, журналисты обнаружили на стартовой площадке на архипелаге «Новая Земля» технику, в том числе грузовик с прицепом, который, по данным газеты, соответствует размерам ракеты. В то же время укрытие от непогоды, которое обычно прикрывает стартовую площадку, было убрано в сторону. К полудню трейлер исчез, а укрытие вернулось в исходное положение, пишет издание. На спутниковых снимках от 28 сентября вокруг стартовой площадки вновь была замечена активность. Около площадки стоял грузовик, а укрытие было отодвинуто в сторону. Также газета отметила, что 31 августа российские власти выпустили уведомление, в котором рекомендовали пилотам избегать временно опасной зоны над частью Баренцева моря и в нескольких километрах от стартовой площадки Панькова. Такое же уведомление, пишет New York Times, выпустили перед испытанием «Буревестника» в 2019 году. Издание пишет, что в силу секретности проекта и удаленности пусковой площадки нельзя с точностью определить, предстоят ли испытания или они уже проведены. Также газета допускает, что Россия может проводить испытания отдельных компонентов ракеты. «Буревестник» — это перспективная межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о создании ракет этого типа в марте 2018 года заявил президент России Владимир Путин. Согласно отчету американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний «Буревестника», однако все они оказались неудачными. В 2021 году телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки предупреждал о возможной подготовке России к новым испытаниям, однако с тех пор о них не сообщалось. В конце 2023 года президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и друг Владимира Путина Михаил Ковальчук заявил, что Россия в ответ на агрессивные действия Запада должна провести испытания ядерного оружия на новой земле. Наивные и просто глупые вопросы с умными и вдумчивыми ответами впереди. Здесь исследователь-эксперт в области разоружения, старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг. Здравствуйте, дорогой Павел.
Добрый день.
Что известно о ракетах «Буревестник»? Кроме того, что в 2018 году, вы наверняка это помните, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин рассказывал про эти ракеты и даже анимацию показывали, как по небаллистической траектории летит ракета, обходя ПВО, и двигатель у нее непростой, ядерная установка. А еще были сообщения, что испытания таких ракет то ли вот-вот будут, то ли недавно были на новой Земле. И можно вспомнить, что в прошлый раз, в 2019 году, про эту ракету вспоминали, когда на полигоне в Архангельской области что-то пошло не так. Очевидно, что-то взорвалось, погибли люди, сообщалось про 5 человек сотрудников Росатома, другие пострадали. Что еще про это можно сказать?
Ну, если мы вспомним 2018 год и заявление, когда еще ракета не была названа «Буревестником», то там были не только мультфильмы, там был реально показан пуск ракеты и даже вроде бы как полет. Впоследствии исследователи нашли место, откуда эта ракета была запущена, оно известно как Панькова, действительно находится на новой Земле, и там в течение какого-то времени какая-то инфраструктура была. Потом, по-моему, в районе 2019 года, по-моему, уже после того инцидента в Нёнексе, там все свернулось, увезли. Ну вот сейчас, по-видимому, снова как-то привезли, и на спутниковых снимках видна активность, видно, что идет подготовка к испытанию, там есть косвенные признаки. Ну и в целом, судя по всему, что программа существует, она развивается, и насколько ракета летает, сказать сложно. Американская разведка говорила, что успешных испытаний не было, и если какие были, то ракета пролетела там 20 миль или что-то вроде этого. Но судя по тому, что испытания возобновляются, ну, значит, какие-то проблемы решаются, все идет вперед.
У меня очень наивный вопрос. А понятно, что это за принцип, я говорю про двигатели, что за ядерная установка, она же, цитирую, изотопный источник питания на жидкостные двигательные установки. Жизнеспособна ли эта технология? Ну, если вы говорите, что видели, как летает, то, видимо, да?
Ну, строго говоря, вот то, что говорят там жидкостные, изотопные и прочее, я к этому отношусь с очень большой осторожностью, потому что точно мы не знаем, как это все устроено. В принципе, можно из таких общих физических принципов что-то сообразить. То есть, понятно, если у вас есть ядерная реакция, то там выделяется энергия, эту энергию можно как-то обратить на пользу движения ракеты. Это, на самом деле, в моем понимании, довольно нетривиальная, так сказать, задача техническая, особенно если пытаться сделать это так, чтобы не было у вас и выбросов радиоактивности. Ну, по-видимому, какие-то решения были найдены, и вот как-то эта программа куда-то продвигается.
Подступались к решению такой же задачи? Ну, то есть, кажется, там принципиально, что она летит по непредсказуемой небаллистической траектории, маневрирует, и вы сказали про выбросы, что как-то должна быть, по идее, решена эта задача, но в прессе есть вполне себе нечеловеколюбимое прозвище «летающий Чернобыль», в том смысле, что если такая ракета будет создана и будет применяться, то это очень много побочного ущерба.
Ну, все вот эти разговоры о летающем Чернобыле, они в основном исходят из того, что сравнивают эту разработку с американским проектом, который был еще чуть ли не в 50-х годах, когда у них была такая идея, они даже создали какой-то прототип, но, по-моему, он даже и не летал. То есть там как раз вот эта проблема была, что в процессе полета он реально разбрасывает, так сказать, радиоактивную пыль. Сложно мне сказать, может быть, как-то эта проблема решена вот российскими учеными. То есть я все-таки думаю, что, ну, наверное, не стали бы испытывать и летать вокруг, пусть даже новой Земли, на аппарате, который оставляет после себя радиоактивный след. Опять же, я с очень большой осторожностью отношусь к рассуждениям по поводу того, как именно все там устроено. Выбрасывается радиоактивность, не выбрасывается, изотопы там или цепная реакция поддерживаются. Информации очень мало, и спекулировать здесь просто, мне кажется, не очень правильно.
Если, опять же, говорить, исходя из того, что мы знаем, привлекает, видимо, сама задача создать такую вундерваффе, которая будет как бы взламывать существующие оборонные системы. В этом принцип, в этом, кажется, был пафос мультфильма анимации 2018 года и выступление Владимира Путина, хотя он там презентовал не только эту ракету, но и другие виды вооружений. Вот он говорил, мы малыми силами придумываем новое вооружение, которое обеспечит нам, значит, безопасность и прочее, прочее, прочее. Такая логика, да, по идее?
Да, вот здесь, конечно, вы абсолютно правы. Вот этот проект, как и несколько других проектов, они все создавались и, по-видимому, были, то, что называется, проданы политическому руководству именно под этим лозунгом, что вот эта система неуязвима для систем противоракетной обороны, которую, так сказать, Соединенные Штаты создают. И как можно судить, для российского президента это такое, так сказать, больное место, такой очень существенный момент, и мы можем проследить это к дискуссиям о выходе Соединенных Штатов из договора ПАПРО. Поэтому понятно, что любая программа, которая обещает преодоление системы противоракетной обороны, она, естественно, получала и, я думаю, получает до сих пор политическую поддержку руководства и бюджеты, и ресурсы, все, что для этого необходимо. А что же касается, что называется, практической стороны, то есть насколько именно такого рода система необходима для преодоления систем ПРО, то здесь, на мой взгляд, ответ совершенно однозначный. Никаких особых преимуществ эта система никому не дает. И если смотреть с узковоенной стороны, то обычная, традиционная, что называется, баллистическая ракета, она на самом деле в смысле возможности преодоления системы ПРО ничуть не хуже, а во многих отношениях даже лучше, чем вот такого рода, так сказать, сложное инженерное сооружение. Поэтому к этому надо так, мне кажется, и относиться, что никакой необходимости в создании такого рода систем на самом деле нет. И это проект чисто политический, и так он и должен восприниматься.
Обычная баллистическая ракета тоже отвечает этим задачам в том смысле, что, простите, я очень примитивно, размахивая руками, взлетает ракета, и из космоса непонятно, куда она упадет, может обходить какие-то известные участки защиты, или потому что ложные цели, могут выпускаться несколько зарядов, из одной ракеты могут быть выпущены. Почему?
Да, понятно, что, конечно, если Соединенные Штаты создают систему противоракетной обороны, то она рассчитана на баллистические ракеты. То есть это значит, да, это рассчитано на то, что вот ракета стартует, она уходит из атмосферы, она летит по баллистической траектории, это, так сказать, она летит в космосе достаточно долго, расчет на то, что ее там можно перехватить, и перехватить потом, когда она входит в атмосферу. Вот Соединенные Штаты вкладываются в решение этой задачи и надеются, что они ее смогут решить. А вот крылатая ракета летит низко, она, соответственно, летит в атмосфере. Если у вас система построена на перехват баллистических ракет, то понятно, что крылатую ракету они, в общем, не перехватят, потому что не увидят, и если увидят, то слишком поздно, и не приспособлены они для этого. То есть вот на совсем простом уровне вроде понятно, да, вот вы строите там свою систему, а мы вот вокруг нее вроде как облетим или под ней, или что-то еще. То есть я могу себе представить, как конструкторы, как разработчики этой системы, вот они это все рассказывали президенту. А в реальности, конечно, ситуация такая, что и баллистическую ракету перехватить на самом деле очень даже непросто. И, соответственно, ее боеголовки тоже перехватить на самом деле совсем непросто. Вы правильно сказали, что, во-первых, есть и ложные цели, и надо учитывать, что одна ракета может нести много боеголовок, да и ракет самих может быть довольно много. Сейчас в России, по-моему, там 400 примерно баллистических ракет. То есть в этом смысле, если смотреть, опять же, на ту задачу, которую стратегические ядерные силы должны решать, а именно обеспечивать гарантированное нанесение ответного удара, то с этой точки зрения, конечно, иметь даже одну баллистическую ракету гораздо лучше, чем иметь вот один этот буревестник. Потому что вероятность того, что ракета выживет и преодолеет там все эти системы ПРО, она на самом деле, на мой взгляд, гораздо выше, чем вероятность того, что вот этот буревестник выживет и преодолеет какие-то там системы. То есть буревестник на самом деле будет первой целью, то есть его будут сразу пытаться уничтожить. Опять же, вот если смотреть вот с такой точки зрения, узковоенной целесообразности, то никаких преимуществ эта система никому не дает.
Вы сказали, что, ну, видимо, это чудо-оружие было продано политическому руководству, поскольку оно действительно могло бы перевернуть игру, что ли. А может быть, это нам, на самом деле, избирателям или просто, ну, какие избиратели в России, публике в России это все продается в яркой обложке, а на самом деле нужно говорить про другой процесс, обсуждая очень умозрительно, как профан. Дело в том, что не великий секрет, что ядерные потенциалы Соединенных Штатов, Российской Федерации, Китайской Народной Республики были сформированы в период Холодной войны. И сейчас подходит время, когда их нужно обновлять. И сами заряды, и ракет-носители. Причем не то, что там в каком-то новом техническом смысле, хотя и это хотелось бы, да, наверное, военным бы, но просто вот физически они уже отслужили свой срок, время, когда они в состоянии работать. Я тут могу буквально по верхам коротко пробежаться по заголовкам, что про это писали в последний год. Осенью 2022 США собрались обновить ядерный арсенал. Сейчас многие американские ракеты старше техников, которые их обслуживают. Зима 2022 США придется заняться ядерным сдерживанием не только России, но и Китая. Так считают многие американские военные, а некоторые уже призывают к новой ядерной гонке. Также сообщалось, что Российская Федерация может помочь Китаю в обновлении ядерного потенциала, в наверстывании, да, технологическом, в том, чтобы Китай догнал у России эти технологии все еще лучше, чем у Китая. И мы с вами, честно говоря, весной 2023-го про это тоже говорили. Но можно ли сказать, что мы сейчас находимся в логике, по сути, или начавшейся, или той, что вот-вот начнется новой гонки вооружений ядерной, гонки обновления арсеналов, которые устарели со времен Холодной войны?
В определенной степени да, к сожалению. Но к этому тоже надо относиться, если не со спокойствием, то, во всяком случае, без паники. Понятно, что да, процесс обновления вот этих всех стратегических арсеналов, это и баллистические ракеты, и подводные лодки, и бомбардировщики, в каком-то смысле он идет у всех. То есть известный факт, что вот у Советского Союза и Соединенных Штатов было расхождение по фазе. То есть каждый раз Соединенные Штаты начинали очередную, так сказать, волну модернизации вот с теми самыми словами, что вот наши все ракеты уже устарели, а вот Советский Союз все только что новое развернул. И отчасти это все было так просто потому, что да, когда Соединенные Штаты разворачивали свои, то у Советского Союза все уже устаревало. То есть, ну, там немножко более сложный процесс, но вот вы понимаете, примерная идея. То есть, понятно, что да, вот идет обновление. С этими всеми программами процесс всегда был сложный, вот как я вам говорил насчет вот этих всех буревестников и прочего, то есть есть определенное представление о том, что необходимо для поддержания сдерживания, так сказать, что нужно. Опять же, если посмотреть, основной фактор, который здесь играет самую большую роль, это инерция. То есть, вот как оно сложилось, вот так оно и есть. И вот оно так и будет продолжаться. И сейчас можно, наверное, говорить о том, что вот если смотреть на ситуацию, может быть, с умеренным оптимизмом, то можно говорить о том, что да, пройдет модернизация, будет какое-то, наверное, увеличение у Китая, прежде всего. Мы знаем, и мы можем быть уверены, что обратно к временам холодной войны, конечно, никто не вернется, когда было по 30 тысяч там, с лишним боезарядов у Соединенных Штатов и у России на каждой стороне. Ну, во-первых, это не нужно, во-вторых, нет возможности такое делать. Ну, вот как-то вот оно будет развиваться. Понятно, что ничего особо хорошего в этом процессе нет. И понятно, что, например, в Соединенных Штатах, вот да, у них уже пошел этот процесс, когда они, ну, на Россию они в меньшей степени сейчас указывают, потому что понятно, что Россия, вот она будет примерно оставаться на тех же, так сказать, уровнях и в том же составе стратегических сил. Они, прежде всего, указывают на Китай, говорят, что вот Китай сейчас будет увеличить 2, 3, 4 раза. То есть, ну, вы же понимаете, про все эти предсказания, они делаются легко и без особых напряжений. Но, может быть, да, может быть, Соединенные Штаты развернут, там, я не знаю, 3,5 тысячи боезарядов вместо 1,5 тысяч, которые у них сейчас вот в соответствии с договором СНВ-3 развернуты. Но можно смотреть на это с другой стороны. Ну и что это изменит? Опять же, если вы посмотрите на то, как развиваются события вокруг Украины в связи с этой войной, и, на мой взгляд, совершенно очевидно, что на самом деле совершенно неважно, там, у Соединенных Штатов 1,5 тысячи боезарядов или 3,5 тысячи боезарядов, или 150, правильно? То есть, это все вещи несущественные. И если мы посмотрим на те программы, которые начинаются сейчас в Соединенных Штатах, прежде всего, и отчасти, по-видимому, идут в Китае, ну и немножко идут в России, то Россия вот к нынешнему моменту на самом деле в целом завершила свою модернизацию, то есть смена поколений произошла. Вот теперь Соединенные Штаты указывают на Россию, говорят, что а вот у России все новое, а у нас, значит, вот с 80-х годов. Соответственно, Китай тоже, по-видимому, ведет какое-то обновление, и плюс к этому в Соединенных Штатах есть много людей, которые с удовольствием показывают на Китай, говорят, что вот видите, вот Китай сейчас увеличит в 2, в 3, в 4 раза эти все предсказания делать, то, что называется, легко и приятно. И, соответственно, вот нам тоже нужно увеличивать там, такой простой и доступный для понимания аргумент, он в том, что вот сколько у России, сколько у Китая, вот давайте сложим, вот нам нужно иметь столько же. То есть, понятно, что этот процесс, он идет, его остановить, на самом деле, довольно сложно. Но мне кажется, что вот если можно попытаться посмотреть умеренно оптимистично, скажем так, то можно понять, что на самом деле вот эти вот все количественные уровни, они особой роли не играют. Вот мы можем взять совершенно конкретную ситуацию, вот идет война в Украине, вокруг нее существует определенная политика, и видно совершенно, что если вы смотрите, то неважно, сколько боезарядов у Соединенных Штатов, 1,5 тысячи или 3,5 тысячи, неважно, сколько боезарядов у России, 1,5 тысячи или 150, да, потому что не от этого все зависит. И на самом деле вот это понимание как-то нужно пытаться фиксировать и не впадать в излишний пессимизм по поводу вот этой вот гонки вооружений. Потому что на самом деле, как показывает опять же опыт, когда придет время и все это надо будет уничтожать, уничтожат, и никто жалеть не будет. Деньги истрачены, все построено. Вот. И сокращать ядерное оружие на самом деле тоже легко и приятно.
Если мы говорим про состояние арсеналов, мы говорим и про носители, и про сами боезаряды, правильно? И что из этого проблематичнее, что ли, с точки зрения обновления? Что медленнее, дольше, дороже, технологичнее обновлять?
Ну, у каждой проблемы свои проблемы, то есть в этом смысле с носителями, наверное, в каком-то смысле проще, потому что их можно испытать, вот можно ракету запустить, посмотреть, как она летит, или наоборот не летит, и с этим делом разбираться. С боезарядами немножко сложнее, потому что с начала 90-х годов в силе мораторий на проведение ядерных испытаний, и более того, и Соединенные Штаты, и Россия, и Китай подписали договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний, а Россия, кроме того, его и ратифицировала в 2000 году, и это был на самом деле один из первых вот таких серьезных политических международных шагов нового президента в то время. И, на самом деле, как выясняется, очень хорошо, что ратифицировали. Естественно, возникает вопрос, в каком состоянии вот уже с 90-го, уже 30 лет, да, больше взрывы не проводят, испытания. С другой стороны, там движущихся элементов не так много, скажем так. Существуют способы понять, насколько вся эта конструкция ядерной базы, насколько они работоспособны. Можно проводить неядерные испытания, то есть смотреть, как все эти компоненты себя ведут. Более того, Россия оказалась в каком-то смысле больше подготовлена к такому развитию событий, потому что в Советском Союзе стандартный жизненный цикл ядерных боезарядов, он заключался в том, что вот их собирают, потом они какое-то время отстоят на службе, там порядка 10 лет, потом их везут обратно на завод, разбирают, а вместо него собирают новый. То есть, и вот такой цикл, он на самом деле постоянно осуществлялся. До сих пор, как я понимаю, этот процесс идет. То есть, порядка сотни, двух сотен боезарядов ежегодно собирается и разбирается. Разбирается на самом деле больше, потому что вы много в свое время сделали. Вот. Но вот это постоянное обновление идет. И, соответственно, если у вас идет процесс, то у вас есть и мощности по сборке, разборке, у вас есть люди, которые это как-то знают и понимают. У вас есть технология, которая налажена, и в этом смысле процесс настроен. А в Соединенных Штатах идеология была другая и до сих пор остается. Она заключалась в том, что вот они сделали боезаряд для конкретной, например, боеголовки, они его собрали, и вот он у них там 20-30 лет продолжает оставаться в арсенале. Пока не придет смена вообще поколений, будет уже совсем другая ракета, и подразумевалось, что они, ну, не вечные, но вот очень-очень долгоживущие. И в итоге оказалось, что вот это стало реальной проблемой. Они сейчас пытаются наладить производство вот этих компонентов из плутониевых сердечников, ПИДов так называемых. И там есть проблемы, потому что выясняется, что не могут они больше 30, по-моему, в год собирать. Они изучают этот ПИД, сколько он может прожить. Вроде есть оценки, что там и 100 лет они могут быть в рабочем, в кавычках, состоянии. С другой стороны, к этому тоже надо относиться как? Что если мы считаем, что вот задача ядерного оружия, она заключается в сдерживании, а именно в том, чтобы ядерное оружие никогда не было применено, то так ли это важно, работают они или нет, правильно? То есть, если никто никогда не узнает. То есть, в этом смысле есть очень большой элемент театра, который, конечно, важен, но, тем не менее, к этому, мне кажется, тоже надо относиться вот таким образом. И плюс к тому, я всегда всем говорю, что вы же понимаете, что даже если надежность этих боезарядов на уровне, там, я не знаю, 50 или даже 20%, мало никому не покажется. То есть, вопросов просто нет, и в этом смысле тоже к этому надо относиться именно так, что на самом деле вот этот вопрос, он на самом деле не такой важный. Работают они, не работают они, так сказать, можем их проверить, не можем их проверить.
Небольшое уточнение про американский арсенал. Человек чуть более лубочно, что ли, мыслящий, мог бы тут воскликнуть: послушайте, как вообще можно говорить о ядерной гонке с Соединенными Штатами, если они сами уран не обогащают? Весь обогащенный уран они где-то приобретают, в том числе у Росатома. Ну, то есть, если мы себе представляем по аналогии со старой новую холодную войну, это будет что-то совершенно другое. Верно так говорить?
Да, все именно так. У Соединенных Штатов своего обогатительного производства военного в настоящее время нет. Но у них осталось очень много материала со времен холодной войны. То есть, вот если мы посмотрим на те данные, которые у нас есть, то у Соединенных Штатов сейчас где-то 360 тонн высокообогащенного урана оружейного качества, который полностью может быть использован для военных целей. То есть, это не считая того, что они зарезервировали для подводных лодок и для любых других арсеналов. У России, на самом деле, чуть больше. У России, по-моему, больше 400 тонн вот именно оружейного материала, который может быть использован для производства оружия. То есть, в этом смысле проблем ни у кого не будет, если говорим о Соединенных Штатах и России. Вот у Китая как раз эта проблема существует, потому что у них те проекции, те предсказания по поводу увеличения в 2, в 3, 4 раза, они на самом деле спотыкаются всегда на том, что у Китая просто нет столько плутония, чтобы сделать столько боеголовок. Поэтому их подозревают сейчас в том, что они вот создают плутониевое производство, создают быстрые реакторы, на которых вроде бы они смогут, или, как утверждают некоторые эксперты, что они собираются производить именно оружейный плутоний. Пока мы этого не знаем, но исключать такого нельзя.
Если вернуться к России, и если мы с вами плюс-минус договорились, что Российская Федерация, ну, как минимум, обновляет, поддерживает в тонусе себя как ядерную державу, какие есть, во-первых, признаки того, что эта активность аномальная, что ли, больше обычной, есть ли такие признаки? Ну, вот этот буревестник, такой ли это большой показатель какой-то особой настроенности, что ли, на увеличение своего ядерного потенциала? И второй вопрос, простите, что два сразу задаю. Можно ли говорить тут о каких-то ограничениях? И второй вопрос, но он немножко игра в поддавки, потому что вы же буквально нашим читателям и объясняли в тексте, например, про договор о стратегических наступательных вооружениях, из которого Российская Федерация вышла, что он и так не сильно сковывал. Не такие уж вот эти международные соглашения ограничивающие.
Ну, если говорить о том, есть ли какие-то признаки того, что вот Россия как-то особенно воинственно, что ли, относится к своим ядерным силам, я бы сказал, что на самом деле нет. То есть, если смотреть на вот те программы, которые идут, ну, то есть, идет какой-то вот процесс более или менее нормальный. Да, делают там ракеты, вот их ставят в шахты или разворачивают в составе подвижных комплексов, сделали вот «Авангард», новую систему, работают над этим «Буревестником». То есть, в целом, это все не выходит, так сказать, за рамки вот какой-то нормальной, опять же, в кавычках, деятельности. И я не думаю, что здесь можно говорить о какой-то особой воинственности, что ли. То же самое, кстати, и в Соединенных Штатах. То есть, вот, да, они, конечно, затевают вот программу создания там новой межконтинентальной ракеты наземного базирования, вот новый проект подводных лодок, но, опять же, вот ничего такого нет. Для сравнения просто, наверное, есть смысл сказать, что вот когда вот была гонка вооружений, вот мой любимый пример, когда Советский Союз в конце 60-х годов ставил на вооружение по одной ракете каждый рабочий день. И так на протяжении 3 лет. То есть, вот это вот была гонка вооружений. А сейчас, ну, производят сколько там, 20 ракет в год. Ну, какие-то снимают, какие-то уже устарели. То есть, ну, это все нет. Ничего такого, что свидетельствовало о каком-то вот таком задоре, я, например, не вижу. Что касается ограничений договорных, то да, действительно, жизнь такая, что всегда так был процесс устроен, контролем над вооружениями, что на самом деле все эти договоры, они фиксировали то, с чем все стороны, в общем, готовы жить. И по большому счету, опять же, возвращаясь вот к той идее, что, собственно, уровни, количество, они на самом деле не так важны. То есть, договор, он важен тем, что он фиксирует вот это понимание, что вот мы тут договариваемся, что мы вот тут готовы друг с другом сотрудничать по поводу вот совершенно конкретных вещей, а именно ограничений вооружений. Мы обмениваемся информацией, мы посылаем инспекторов, мы, в принципе, соблюдаем какие-то правила и готовы им следовать. То есть, вот это самое главное, что в этом процессе контроля над вооружениями, самое главное его содержание. А уровни, на мой взгляд, это вторично.
Понемногу заканчивая наш разговор, мы с вами начинали с публикации в «Нью-Йорк Таймс» про ракету «Буревестник». Можно ли предположить, что все это, по правде говоря, то, о чем пишет пресса, в общем, небольшой трюк, что это показная активность, знаете, как у КНДР. Бомба и носители — это прекрасно, но половина удовольствия Пхеньян получает от того, что Сеул меняется в лице, Токио, Вашингтон, Пекин. Все вспоминают о тебе, в смысле, о Корейской Народно-Демократической Республике. Ну, то есть, то, что мы можем сейчас наблюдать, перемещение транспорта на новой земле или заявление близкого к Путину человека, президенту Курчатовского института Ковальчука, дескать, давайте на новой земле что-нибудь взорвем, потому что проклятый Запад нас теснит. Кажется, у всего этого может быть та же функция, что у постов в Телеграме Дмитрия Медведева. Предупреждение, сигнал, такая специфическая коммуникация, а не действительная активность. Как вы относитесь к такому предположению? Тем более, вы сами говорили про театр.
Ну, здесь надо различать, мне кажется, все-таки разные вещи. То есть, что касается конкретно «Буревестника» или там конкретно какого-нибудь «Авангарда» или каких-то ракет, кинжалов и прочих систем, мне кажется, что это реальная какая-то активность. Ну, это тоже надо понимать, что это большая программа, большой проект, там существуют планы работы, планы испытаний, они составляются там за какие-то годы, где-то откладываются и прочее. То есть, есть совершенно какая-то физическая реальность, которая вокруг этого всего происходит. И люди, которые этим занимаются, я уверен, они в это погружены, и они, может быть, даже и не очень сильно задумываются о более широком контексте, и, может, даже и не хотят задумываться о том, что там где-то еще и война идет. То же самое, я думаю, можно сказать и про ту же Северную Корею. То есть, там же есть люди, которые работают над этими ракетами, вот, да, они их испытывают, у них там уже, наверное, графики есть и прочее. То есть, ну, естественно, что политическое там руководство, оно как-то вот пытается использовать всю эту работу в каких-то своих целях. Ну, вот в России мы это видели в марте 2018 года, когда о всех этих системах было заявлено. То есть, вот они там как-то шли-шли себе, а вот тут, значит, выяснилось, что с их помощью можно сделать какое-то очень громкое заявление политическое. То есть, ну, вот получилось так. И если же смотреть на заявления разного рода людей по поводу того, что вот теперь надо что-то такое взорвать, чтобы все нас испугались, Ну, люди, которые эти заявления делают, конечно, в каком смысле они понимают, что вот что-то не работает, не боится никто, так сказать. Никакой выгоды, никакого прибытка от ядерного оружия вот Россия как-то не получает. То есть, ни успехов тебе на фронте, не получается остановить какую-то помощь Украине, то есть, и вообще как-то хотелось бы вот их куда-то применить. Но на самом деле это же очень сложно, и вот эта идея, что если что-то взорвать, то все испугаются, не факт, что эта идея справедлива, потому что то, что мы видели до сих пор, на самом деле ситуация была совершенно другой. То есть, ну, конечно, люди опасаются и не хотят видеть ядерное оружие в каком-то действии, но совершенно очевидно, что реакция буквально всех стран, она совершенно однозначно негативная. То есть, все совершенно однозначно осудили даже саму идею того, что вот ядерное оружие может быть каким-то образом вовлечено в этот конфликт. Поэтому представить себе, что вот если сейчас Россия выйдет и, так сказать, начнет что-то взрывать и скажет, а вот теперь мы на самом деле серьезно это все имеем в виду, представить, что кто-то воспримет с какой-то симпатией, совершенно невозможно. И отчасти все эти заявления, они делаются, вот я не буду говорить от отчаяния, но в каком-то смысле да, вот от понимания того, что вот как-то надо что-то делать, а что делать непонятно, и люди хватаются за разного рода соломинки.
Хорошо, мы с вами поговорили в первую очередь про российский потенциал, про американский, вы рассказали про китайский, но мне кажется, что в Европу можно не ходить, а вот про Юго-Восточную Азию на прощание все-таки хотелось бы у вас тоже узнать. Там пульс человечества бьется громче все-таки, чем в наших холодных широтах, малонаселенных. У Пакистана, Индии, Китая не лучшие отношения, арсеналы у всех трех стран есть, толерантность к потерям безумным для нашего севера опять же, выше, противоречий хватает, и Индия вроде как тоже в последнее время наращивает свой потенциал. Что про это нужно знать, и беспокоит ли вас Юго-Восток больше, чем Север-Северо-Запад?
Ну, я бы не сказал, что там ситуация как-то сильно сложнее, чем в Европе и в Соединенных Штатах. На эту тему был в 2014 еще году, тоже на одной из встреч с участием дипломатов, кто-то из западных дипломатов вот в сторону Индии такое что-то сказал, что вот мы беспокоимся по поводу там Индии, Пакистана, так сказать. На что индийец ему совершенно сказал, вот у вас там война идет вообще-то в Европе, вашей. И действительно справедливо, то есть я не стал бы вот так уж переоценивать степень напряженности в регионе. Потому что в моем понимании, то есть когда Индия и Пакистан конкретно продемонстрировали, что они являются обладателями ядерного оружия, то в то же время они точно так же выяснили, что применить-то его никуда нельзя. То есть ни для чего оно, собственно говоря, не годится. И каких-то специальных планов там, Пакистана по захвату Индии или Индии по захвату Пакистана, их на самом деле нет. И понимание того, что последствия применения ядерного оружия вот даже в регионе будут совершенно катастрофическими, это понимание есть, и я не вижу какой-то особой воинственности в регионе. Опять же, все может случиться, но пока я не скажу, что как-то у меня есть ощущение того, что там действительно как-то все очень напряжено. Хотя я должен оговориться, я этот регион не знаю достаточно глубоко, но я сужу только по тем разговорам, по тем обсуждениям, которые вокруг меня происходят. В заключение я хочу сказать, опять же, что здесь очень сложная, на самом деле, ситуация в том смысле, что, с одной стороны, последствия применения ядерного оружия, они могут быть совершенно катастрофическими, и нужно отдавать себе в этом отчет, что это не игрушка, то есть это физическая реальность. Но, с другой стороны, тоже нужно понимать, что как инструмент обеспечения безопасности ядерное оружие практически бесполезно. И в этом смысле надо строить такие взаимоотношения между странами, между людьми, которые бы делали это оружие все более и более бесполезным. Тогда, когда придет момент, все это отправится на свалку совершенно без особых сожалений.
Спасибо огромное за объяснение.
Спасибо вам.
Это был исследователь, эксперт в области разоружения и старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг. Время прощания и время ваших писем, которые я читаю обычно напоследок. Обстоятельнейшее письмо от Натальи к эпизоду про хрущевки. Я живу в Берлине, и мне показалось важным добавить дополнительный контекст к выпуску про хрущевки. Мария Мельникова очень позитивно говорит о постсоветском жилье в бывшем восточном Берлине, однако в реальности все далеко не так радужно. То, что Марии описывается как позитивная практика, отсутствие быстрой приватизации жильцами однозначно расценивается как большая ошибка многими немцами из бывшей ГДР, с которыми я общалась. В реальности основная часть застройки была выкуплена у государства крупными компаниями, в основном из Западной Германии, акула рынка Ванновия, из западногерманского Бахума. Как результат, в среднем по Германии один из самых низких процентов владения собственным жильем, во многом за счет восточно-германских городов Лейпцига, Берлина, Дрездена. В Берлине 85% жителей снимают жилье, и у многих, в том числе семей моих знакомых, вообще нет никакого собственного жилья, и купить его крайне сложно даже с низкой ставкой по ипотеке и высокими немецкими зарплатами. Поэтому, может быть, ремонт здесь проходил и эффективнее, чем в России и других странах, но это достигалось в значительной степени за счет конкуренции между крупными владельцами жилья и повышения арендной платы для жителей. Поэтому, возможно, лучше все же смотреть на Польшу или страны Балтии как на позитивные примеры. Спасибо большое, Наталья. Очень интересно. Действительно, вы добавили существенную часть контекста. Крайне любопытно. Еще со ссылками в конце письма. Очень это все фундировано выглядит. Правда, одно я не уловил. Почему именно владеть жильем надо? Ну, то есть, понятно, что немцы многие так говорят, и это часть благосостояния, и что передать в наследство. Но, наверное, можно каким-то еще образом деньги копить, потому что наше жилье, ну, это такая иллюзия, что кому-то нужно, кому-то достанется. Дети обычно не живут там же, где родители, их дома, особенно дома, квартиры в крупном городе, немножко другая история, но кому они потом нужны? Это все более индивидуальная, как мне кажется, вещь, чем мы привыкли думать, и при гарантиях для арендатора, при прочих немыслимых, кстати, в России механизмах, обеспечивающих стабильную жизнь, защиту прав арендодателя, ну, мне кажется, что вполне можно жить и в съемном, но да, я понимаю, что вы тут не абстрактно, а про эмоции многих немцев говорите. Хорошо. Другое письмо. Преданный читатель и слушатель из Западной Украины Владимир. Так он подписался. Он сплошные комплименты пишет. Даже неловко это все пытаться цитировать. А вот Дмитрия Кузнеца хвалит. Да, я присоединяюсь, Владимир, в выпуске с ним. Мне тоже очень нравится. Грех Дмитрия не упомянуть. Надо хвалить его при любой возможности. Пусть еще приходит. Так, и вы, Владимир, свидетели ИГО. Вы говорите, что в выпуске про свидетелей все было корректно. Я рад. Но... наконец-то, но единственный небольшой момент, на который хотелось бы обратить внимание и за который цепляется глаз, это традиция написания названия нашей религии. В вашем издании при наименовании свидетелей Иеговы вначале используется строчная буква. Как оказалось, эта тема на разных форумах весьма бурно обсуждалась, и вопрос этот окончательно так и не был закрыт. Писать свидетели с большой или маленькой буквы? Коротко отвечу вам, дорогой Владимир, тут мы доверяемся нашему корректору. Она очень вдумчива и внимательна, передаю ей при случае привет. Жаль, не могу назвать имя, а то мало ли что. Следующее письмо, тоже без подписи. Бодро, вижу, начинается прям так вот с претензий. Владислав, добрый день. В выпуске про Карабах вы сказали привет нашим соотечественникам, которые взвинтили цены на недвижимость. Поясните, вы имеете в виду плохих русских, которые приехали с деньгами и подняли цены? Но дело же не в них. Во всем виноват дикий рынок аренды и непомерная жадность местных собственников Армении, Грузии, Казахстане, которые выгоняют людей из квартир и пересдают их втрое дороже. В Израиле, например, собственник не имеет права повышать больше, чем на 10% за год, и если, например, один жилец съехал, а новый заехал, то можно вполне попросить предыдущий договор и потребовать снизить ставку до тех же плюс 10%. Да, там тоже есть дикость, но она заключается только в кошмарных квартирах, которые сдают. Если бы хоть в одной стране СНГ как-то регулировали аренду, то таких перегибов бы не происходило. В общем, я не считаю, что русские виноваты в подъеме цен, только жадность местных. Люди, которые бегут из России, не все имеют деньги и тоже оказываются заложниками местных. По пунктам. Да, я считаю, что наши соотечественники все-таки взвинтили цены. Это просто факт, тут нечего считать. Замечание мое было при этом дурацким, хотя могу себе представить, какие бы замечания отпускали многие наши с вами соотечественники, если вы, конечно, из России, и явись в большом количестве в Россию какое-то число иностранных граждан, и повлияй оно искорешь вот настолько же, как в многих небольших странах Кавказа или Центральной Азии рынок недвижимости. Но нет, я не считаю никого виноватым. Так устроен рынок. И лучше рынок, чем любой другой способ распределения. Не потому, что именно рынок как-то блистательно хорош, гуманен или что-то еще в этом духе, а потому, что он предсказуем, понятен и нелицеприятен. Надеюсь, вы знаете, что слово «нелицеприятно» не является синонимом слову «неприятно». Нелицеприятно, то есть невзирая на лица. Человеку, которому приносят деньги, выгоднее взять деньги. Он не смотрит на тебя и готов поступиться, не знаю, какой-нибудь ксенофобией или наоборот, другими убеждениями и именно выбирает средства, а это понятный механизм. Но я про рынок, да, еще хотел сказать, чем он еще хорош? Тем, что он стимулирует не бить друг дружку лица, а построить еще недвижимости, заработать всем на этом и жить счастливо. Такое вот у меня мнение. И знаете, вот еще отдельное большое «но», вы там написали про жадность местных, но надеюсь, что вы человек не жадный и по-христиански, а не по рынку, сдаете, продаете свое имущество или свой труд, например, готовы записать адрес, где вы живете, и передать страждущим, высылайте, где и чего вы готовы предложить на принципах не жадности, не личной корысти, а чистого альтруизма. Вот и проверим, дорогой наш слушатель, насколько вы не жадный человек. По-моему, нужно доказать это делом, раз вы готовы предъявлять такие претензии. Про то, что с правами арендаторов беда во многих странах, я с вами абсолютно согласен. Их лучше бы защищать, как это делается в Германии. И, кстати, у нас тут наметилась какая-то невольная перекличка с первым письмом, которое я сегодня прочитал. Повторюсь, ненамеренная перекличка, но ощущение цельности как-то появилось, похоже, да, в этом прощении. Значит, пора все это заканчивать. Это был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи, пока. Thank you.